नमस्कृत्यं
नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वती व्यसं
देवीं सरस्वती व्यसं
ततो जयामुदीरये
ततो जयामुदीरये
नष्टप्रयेषु नित्यं भगवत सेवयं
नित्यं भगवत सेवयं
श्लोके
भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिके
भक्तिर्भवति नैष्ठिके
перед тем как слушать Шримад Бхагаватам, который единственный приведет к победе, нужно выразить почтение верховной личности Бога Нараяны. Также лучшему из людей Нара Нараяна Риши. Богине учености Сарасвати и автору Вьясадеве. Благодаря регулярному посещению лекций по Шримад Бхагаватам и служению чистому преданному, почти все, что беспокоит сердце, уходит. И тогда преданное служение с твердой верой, непоколебимое преданное служение царяется в нашем сердце. Сегодня мы читаем третью песню над Бхагаватам. Я начну, потом Вера мне продолжит. Песня третья. Неурочная беременность дитя. Текст 35. Намо Рудрая
Рудрая
Махате
Махате
Дева Йограя
Дева Йограя
Мидхуше
Мидхуше
Шивая
Шивая
Ньяста
Ньяста
Дандая
Дандая
Дрита
Дрита
Дандая
Дандая
Маньяве
Маньяве
Намо Рудрая Махате
Намо Рудрая Махате
Намо Рудрая Махате
Намо Рудрая Махате
Дева Йограя Митхуше
Yeah.
Матаджи. Молитва дети, просившие Господа Шиву смилостивиться над ней, составлена весьма искусно. Она говорит: «Господь Шива может заставить меня рыдать, но если Он того захочет, то сможет осушить мои слезы, ибо Он Ашутоша. Он столь могущественен, что стоит Ему пожелать, и ребенок в моем чреве погибнет. Но, будучи милосердным, Он может исполнить мое желание и сохранить его. Он щедро дарует свою милость, поэтому Ему не составит труда простить меня и избавить от наказания, хотя сейчас Он готов покарать меня за то, что я прогневала Его. Внешне похожий на человека, Он на самом деле является повелителем человечества».
Шри Адвайта Гадатара, Шри Васа Егора Бхакта Вринда. Харе
Намо Вишну Падая Кришна Пришная Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Мир Вишеша Шуньявади Пращатьяде Шатарине.
Пока мы все это читали, перевод, пословный перевод, я все думал, как связать вот стих, который состоит из имен Господа Шивы. Вот весь стих состоит из имен Господа Шивы. Вот. Он гневливый, он великий, он великий полубог, он угрый, он свирепый. Митхуша, Митхуша, исполняет все материальные желания Митхуша. Шивая, Всеблагой, Нястадандая, тот, кто дарует прощение, Дриттадандая, карающий беспромедливое, Манева, разгневанный и так далее.
Может быть, Ангерман ничего не подскажет.
Идея. Связать с чем? С Бхактивришей?
Да.
Бхактивришей. Я потом в конце свяжу. Философское введение.
Самое сложное у Ангермана сравнить, да?
Нет, ну, Бхагавад.
И мне пришла такая мысль. Вообще, вот эта идея общин, идея общин, бхакти-врикша, она очень тесно и очень плотно связана с Господом Чайтаньей. Есть такая вот небольшая разница. Господа Шиву очень легко прогневить. Очень много причин, когда Господь Шива гневается. И Он очень милостивый. Господь Чайтанья очень милостивый, но Его очень сложно прогневить. Его можно прогневить только тогда, когда оскорбляют преданных. Только вот, пожалуй, в единственном... Оскорбляют Господа, оскорбляют преданных. В единственном случае он может прогневиться. И Шива и Господь Чайтанья, они связаны. Господь Шива явился Сада Шива. Сада Шива явился как Адвайта Ачарья. Они встретились с Махавишну. Они сначала обсудили вкратце то, что сейчас произойдет. Приход Шри Чайтанья Махапрабху. И вместе решили явиться. И вот тут такой эзотерический момент интересный. Почему они все-таки обнялись? И почему они приняли облик? Потому что изначальный Сада Шива, он полностью духовен. И изначальный Сада Шива находится в духовном мире. Он находится в духовном мире на планетах Вайкунтхи. И изначальный Сада Шива, именно вот духовный, как экспансия Кришны или экспансия Вишну, он также находится во Вриндаване. И вот эти вот игры, когда Шива хотел вступить в танец раса и так далее, Шива участвует в служении Кришне. Когда Кришна и Шримати Радхарани встречаются, Кришна проявляется. И он проявляется не только в материальном мире, он проявляется в духовном мире. И поэтому изначально Шива находится в духовном мире. И далее следующее его... Следующая экспансия Сада Шивы, его называют Шамбу, дающий благоденствие. Тоже такое вот похожее название. И он уже находится на горе Кайлас. Гора Кайлас находится между духовными и материальными мирами, где течет, например, вот река Вираджа течет. Он там находится. И вот с этого момента Шамбу, он уже соприкасается с материальной энергией, с материальной природой соприкасается. Шива, который находится в духовном мире, он не соприкасается с материальной природой. И Господь Вишну приходит как Пуруша Аватары. Для чего? Для чего? Так, правильно. Первое. Он приходит для поддержания. Еще. Правильно. Для создания и для разрушения он приходит. То есть функции Пуруши таковы, что благодаря Пуруше или Махавишну, Гарпадакашая Вишну и Кшердакашая Вишну, этот мир он создается. Он поддерживается и он разрушается. Но Вишну он может соприкасаться только с гуной благости. И он является источником гуны благости. Но он не может соприкасаться с гуной страсти, которая творит. Потому что если не будет гуны страсти, какое творение может быть? Не будет творения. И то же самое нужна гуна невежества, чтобы разрушать эти миры. И Господь Вишну или Пуруша Аватара, они не желают соприкасаться с этими низшими гунами, с гуной страсти и гуной невежества. И для этого они создают, сначала создается Господь Брахма, для того, чтобы творить. И затем из Господа Брамы создается Господь Шива, чтобы разрушать. И вот именно с ними, Господь Кшердакашая Вишну и общается. Когда полубоги приходят на берег Молочного океана и возносят молитвы, они все вместе с Брамой читают молитвы, которые как называются? Пуруша Сукта, они читают молитвы. А полубоги не слышат Господа Вишну. Они не знают, что он отвечает. То есть у них с Брамой происходит такой сокровенный разговор. И Господь Кшердакашая Вишну, он, по сути дела, не выходит из транса. Он не просыпается. Он говорит, Брама, здравствуй. Хари Кришна. Брама, и кто с тобой? Полубоги. Какие проблемы? Решай проблемы. Нет. Молитвы идут очень долгое время. У нас тут может пройти не одна тысяча лет, пока они молитвы Пуруша Сукта возносят. И Лакшми, она продолжает. Она не обращает на них никакого внимания. Она тоже находится в трансе. Господь находится в трансе. Оба они находятся в самадхи. Только Господь лежит, закрыв глаза в йога-нидре, а Лакшми, она в трансе и массирует ему стопы. Ее ничего не интересует. Ее интересует только одно. Ее интересуют только стопы Господа Кшердакашая Вишну. Все, больше ничего не интересует. И она массирует. И вот в этом состоянии транса Господь через сердце отвечает молитвам Господа Брамы. И Господь в своем сердце получает ответ Господа Кшердакашая Вишну. Вот так это происходит, Ачарья вот так это объясняет. И потом уже Брама получил ответ, он кланяется, и они все уходят. И потом Брама уже то, что он получил, он передает полубогам. То есть вот так вот Господь, он не соприкасается. Даже с полубогами не соприкасается. Он действует через Господа Брахму. Гуна страсти, он влияет на гуну страсти. Соприкасается с гуной страсти через Брахму. И то же самое, непосредственно он не соприкасается с гуной невежества. Он использует для этого Господа Шива. Вот для этого Господь Шива. Также и Брахма является великим преданным Господом. И также Шива является великим преданным Господом. И я иногда вот прихожу к преданным, и у многих висят изображения Господа Шивы. Очень часто он сидит с Гаури, рядом сидят они, или с богиней Дургой. Я как-то уже говорил, подмечал это дело, что зачастую у преданных такие маленькие, такие божества, такой огромный плакат на Шиве и Дурге. И этот плакат находится выше, чем божества. И ачарья не рекомендует поклоняться полубогам, даже таким преданным, как Господь Брама и как Господь Шива, не рекомендует. Хотя они являются преданными. И почему не рекомендует? Потому что сначала мы выражаем им почтение как преданным, и потом ум начинает включаться и начинает нам петь. Они же, у тебя столько проблем, ты не можешь устроить свою личную жизнь. Ну, понятно, общественная жизнь, которая называется бхакти-врикша. Но личную жизнь ты забываешь, ты не можешь устроить. И так и подмывает помолиться полубогам. Подмывает помолиться Шиве или Дурге. Прям желание такое появляется. А дай попробую. Может быть, Шива он не может. Хотя он и преданный, что интересно. Хотя он и преданный Господа Вишну, но он не может дать освобождение даже такие, которых преданный и не желает. Четыре вида освобождений. Салокья, Сарупья, Сашти и Самипья. Быть на одной планете с Господом, иметь такую же форму, как Господь, обладать такими же богатствами, как Господь, и быть в числе даже приближенных к Господу, он не может это дать. Шива может дать безличное освобождение. Освобождение Брахма-джоти Шива может дать. Все, это его предел. Дальше он не может ничего. И поэтому Джива Госвами и Шначкара Такура не говорят, что если мы чего-то будем просить у Господа, Шивы или Парвати, они исполнят наше желание, появляется вера. Сразу у них вера. Вера как... Точно так же, как мы у Кришны что-нибудь просим, он исполняет наше желание. У нас вера появляется. Чичини Джагнана Бодхи Субхадра Ки. И что интересно, как только у нас усиливается вера в полубогов, автоматически вера Верховного Господа, она снижается. Потому что возрастают материальные желания, и возрастают желания исполнить эти материальные желания. Если раньше, например, не было каких-то материальных желаний, и как только мы чувствуем в себе могущество, только вот попроси, и все появится, у нас сразу фантазия начинает расти. Вот. Мы чувствуем, что это доступно. Гордость растет. Мы уже даже на богатых людей смотрим сверху. Ну что он своими деньгами может? Вот я сейчас Шиву попрошу, он его без денег оставит. А деньги его отдаст мне. И поэтому, дорогие преданные, если у вас есть такая привязанность к Господу Шиве, молитесь Адвайта Ачарьи. Лучше молиться Адвайта Ачарьи. Адвайта Ачарьи — это и сам Сада Шива, и он близкий спутник Господа Чтани. Панчтатве, каждый член панчтатвы, он за что-то отвечает. И это очень важно для преданных бхакти-врикш. Потому что преданные бхакти-врикши хотят успешно прогрессировать, и каждый спутник Господа Чтани отвечает за какую-то часть духовного прогресса. Путь бхакти состоит из трех частей. Это садна бхакти, бава бхакти и према бхакти. И садна бхакти это очень широкое понятие. По сути дела, садна бхакти идет до рагануга бхакти или до спонтанного преданного служения. До спонтанного преданного служения нужно совершать какие-то вот усилия, какие-то правила, предписания. Слушать старших и так далее. И этот путь идет от самого начала, когда мы пришли в сознание Кришны, вплоть до уровня экстатической любви. Или экстатического преданного служения, прямо до уровня бавы. Идет вот садна бхакти, такой достаточно длинный путь. Бава бхакти – это уровень бавы. И следующий, последний, према бхакти – это на уровне премы, и дальше уже идут сокровенные или близкие очень, развитие близких или сокровенных отношений с Господом. Это тоже такой достаточно длинный путь. И Садхана Бхакти дает два очень важных качества. Это первое – клеш-агни и шубада. Клеш-агни – это уходят страдания, уходит неудача, уходит скорбь и все-все, что связано с этим. Это клеш-агни. Состоит из двух слов. Клеши – что такое клеши?
Клешни.
Клешни, да. Да. Это как клещи. Это вот эти вот страдания. Материальные страдания. Агни – что такое? Это огонь, это сгорает, это все сжигается. Как только мы приходим в сознание Кришны, все, уже фитилек нам потихонечку подсовывает. Поджигают нас, поджигают потихоньку. Поджигают. Вот. Этот огонь разгорается, он вспыхивает, и через какое-то время все это сгорает. И на место этим клешам приходит шубада. Шубада – это ощущение счастья. Шубада – очень широкий такой аспект. Это счастье, всевозрастающее счастье, которое начинается на уровне шрады, когда человек только приходит к преданным, начинает общаться, начинает мантру повторять, росточек веры. Только семечко бхакти только проклевывается. И вплоть до уровня бхавы. Вот это все шубада. Или шубада называют счастьем, или великой удачей. Вот это все называется шубада. И за садхана бхакти панчататви отвечает именно адвайтачари. Если у вас садхана не лады, молитесь адвайтачари. Если у вас не лады с садханой в семье, с женой, молитесь адвайтачари. Его жена Ситадеви, сама Парвати. Зачем вам Дурге молиться? Молитесь Ситадеви. Если у вас в семье что-то не то, они семейные люди, очень такие уважаемые люди во всей Навадвипе. У них очень такая семья удивительная. Я думаю, садхана у них там тоже, наверное, хорошая.
И на махату они проводят.
Все хорошо. Молитесь им, они исполнят все ваши желания. И даже самому Господу Шиве, которого называют Сада Шива или Шамбу. Кстати, я не сказал, как он дальше проявляется. В материальном мире, когда происходит частичное разрушение, а там он уже проявляется как рудра, как 11 рудр. Есть такое понятие раудра. Это гнев. То есть рудра – это гнев. 11 рудр проявляются из Господа Шивы. И они уничтожают, частичное уничтожение Вселенной происходит. Но Адвайтачарья настолько милостивый, что он отвечает за всю садхану бхакти. Он отвечает и за вайди садхана бхакти. Вайди садхана бхакти – это вот наша вот эта вот примитивная садхана, когда мы рано утром встаем, омовение совершаем, джап повторяем. Вот это все вайди садхана бхакти. Проводим мангаларати, повторяем джапу, вот как мы вот сегодня читали. Джапу, это все в Вайди Садхана Бхакти. И он же отвечает за спонтанную преданность Рагунуга Бхакти. Отвечает. Это все Адвайта Ачарья. То есть у него спектр возможностей огромный спектр. И следующий член Панчататвы, мы с краев начнем, Адвайта Ачарья с этой стороны. Кто с другой стороны у нас? Шивастакур. Шивастакур – это Нарада Муни. Нарада Муни считается, что это Шактиавеша Аватара. Нарада Муни.
Нарада Муни олицетворяет бхакти. У Нарада Муни можно просить бхакти. У него можно просить преданного служения. И когда он принимает облик Шивас Такура, то вот это вот бхакти, которое дает Нарада Муни, оно преобразовывается в Шуданам. Или в чистое воспевание святого имени. И Шивас Такур дает Шуданам. Он дает чистое воспевание святого имени. Если у вас с джапой плохо, молитесь Шивас Такур. Все запомнили? Все запомнили. Но потом брахмачарьям принесете махапрасад, они вам списать дадут. Смотрите, мата же все записывают, смотрите. Они уже знают, что надо с пустыми руками в храм нельзя приходить. По крайней мере, надо с блокнотиком и с ручкой приходить. Вот, и Шуданам есть разные. Мы недавно с Радхачараном мы эту тему обсуждали очень подробно. Радхачаран Прабу, он является одним из севаков. И у него группа есть своя, кураторская. Он куратор, кураторская группа есть своя. Удивительный преданный. Он очень любит священное писание, очень любит Шримад Бхагаватам, очень любит читание Чаритамриту. Бхагавадгиту тоже любит. И он изучал Бхагавадгиту, и изучая Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам, он выучил санскрит, представляете? Потом начал читать Чаритамриту и выучил бенгали. Смотрите, он может разговаривать на языке, на котором разговаривали, вся Панчататва разговаривала на языке бенгали. Шрила Прабхупада разговаривал на бенгали. Бхактивинод Такур разговаривал на бенгали. Народ там даст Такур. Вся наша рупа, Санатана Госвами, все говорили на бенгали. Это второй язык после санскрита. И многие священные писания, такие как читание Чаритамрита, читание Бхагавата, читание Мангала, написаны на бенгали. Я когда был в Бангладеш, я говорю, вы такие удачливые. Вы говорите на языке, на котором говорил сам Шичтани Махапрабху. Нитянанда говорил на этом языке. Он выучил. И он на одном семинаре своем, он сказал, что Шуданам начинается с уровня твердой веры. Начинается уже чистое воспевание. Чистое воспевание. А я в другом месте прочитал у Шиварам Махараджа, Шуда Бхакти Чинтамани, что он говорит, с уровня Бхавы и Премы начинается Шуданам, а до этого идет Намабхас. И я ему написал, потом я к этой дискуссии подключил даже Вишишту Прабу, по скайпу подключил, он мне там начал, Вишишту Прабу это тоже такой пандит очень серьезный, он тоже санскрит знает, я не знаю, бенгали он знает или нет. Вот. И он доказывал точку зрения, что я вот слышал о том, что все-таки Шуданам, он согласился со мной, что Шуданам это вот он начинается, или чистое святое имя, чистое воспевание. Он начинается с уровня Бхавы. И тогда Радхачаран Прабху, он мне принес Джавадхарму. Говорит, я, говорит, принесу Джавадхарму. Я на это парировал. Я говорю, перевод Джавадхармы с бенгали на английский плохой. А с английского на русский еще хуже. И он мне принес оригинал. Он мне принес на бенгали. Принес на бенгали Джавадхарму. И на бенгали нашел и начал на бенгали мне читать, переводить. Переводить начал. Вот и мы пришли к такому мнению, что есть два мнения. Что одно мнение, что Шуданам начинается с уровня нишки. И другое мнение, что Шуданам или чистое воспевание начинается с уровня Бхавы. Два мнения. И такие, как Рупа Госвами, Вишванатха Чакравартти Такур, Джива Госвами, они за то, что все это начинается с уровня премы. А Бхактивинода Такур, это наш прапрадедушка, он очень милостивый. Он говорит, что Шуданам начинается с уровня твердой веры, или с уровня ништи, или когда преданный становится Мани Матикари, когда он становится преданным второго класса, или это преданный, как вам сказать, вот такой твердый, так успешный
успешный проповедник. Это мы дошли с вами до Чивастакура. А следующий Чивастакур, он представляет джива-татву, или живое существо. Джива-татва. А следующий это Гададхар-пандит. Гададхар-пандит представляет энергию. Какую энергию представляет? Какую энергию? Шакти-татву представляет. Да. Энергию внутреннюю, энергию наслаждения. Это Шримати Радхарани. Гададхар-пандит. И Гададхар-пандит отвечает... Он отвечает за баву. То есть он отвечает за запретное служение в экстатических чувствах. Это отвечает Гададхар Пандит. Потом Нитянанда отвечает за прем. Нитянанда прем. А что ж тогда Господь Читанит тогда? Он источник всех рас, всех вкусов, правильно Андерман сказал. Он дает все. Господь Читанья дает все. А что же дает Джаганнат Балдева Субадра? Вот Ангерман Непарбу, скажите, в общине Бхактивирикш, какой процент занимает Господь Джаганнат от других божеств?
Очень большой. Почему ты на какую-то Бхактивирикшу не придешь, а там всегда Джаганнат уже находится. Мы заметили эту закономерность, что как-то Джаганнат очень сильно связан с Бхактивирикшей. Поэтому Бхактивирикша она подтягивается к Джаганнату Мандиру. Между прочим, мы как-то ехали в прошлом году в путешествие по Индии с африканским саньяси Дхирдамадарасвами. Это было во время сафари, и мы с ним оказались в одном поезде. Он зашел в наш кафе, где преданные из Бхактивирикши ехали. И мы начали ему вопросы задавать, начал у них отвечать. Мы спросили, а почему он начал историю про Джаганнату рассказывать, мы ехали как раз от Джаганнату в Пуле. И мы спросили его, а почему вот Господь Джаганнат так сильно связан с Бхактивирикшей? Он сказал, потому что Джаганнат вас любит.
У нас есть преданный один, в прошлом году инициацию получил. Его зовут Пурушоттама Чайтани. Пурушоттама – это одно из имен Господа Джаганнатха. И вот это место Джаганнатхапури называется Пурушоттама Кшетра. А он Пурушоттама Чайтани. И мы на него посмотрели, он даже на Господа Джаганнатха чем-то похож. Такая у него улыбка вот такая, вот глаза такие. Вот. И Господь Джаганнат, я о них расскажу, чем же, как они вот связаны с нами. А они – это Господь в экстазе. Глаза в экстазе вот такие вот. У Баладевы, смотрите, в экстазе. Улыбка такая огромная. И вытянутые руки. Почему вытянутые руки? Потому что он хочет нас всех обнять. Даже Матадж. Сейчас я вам авторитетно это... подкрепление сделаю авторитетное. Даже Матаджи. Когда мы приезжаем в Джаганнатхапури, там есть один преданный ученик Джайпадаки Махараджа, Читананда Прабу, Читананда Мадхава Прабу. И он постоянно нас встречает, и нам устраивает гостиницы, просад, вот как-то служит в нашей группе. И он, и это преданный, там в храме живут разные преданные, они больше всего... Больше чаще бенгальцы. Они переехали из Бенгалии и служат в Исконском храме. А он местный преданный, который родился в брахманической семье, он браман, потомственный. Он родился в Джаганнатхапури, и, как говорят, у него должно быть 4 руки. Все обитатели Джаганнатхапури, Тхамабаси, они 4 руки. Вот. И я так ничего не вижу.
Но я их чувствую, когда мы обнимаемся. Он так обнимается. Как будто четырьмя руками обнимает. Вот, я ему задавал некоторые вопросы, потому что он каждый год на Радхаятре бывает, очень много всяких вещей знает. И я его спросил, и что это правда, что Господа Джаганнатху во время Радхаятры можно прям подойти и обнять, залезть? Он говорит, да, говорит, можно. Вот. Я говорю, а сколько нужно заплатить? Он говорит, да, говорит, 100 рупий даже. Он говорит, за 100 рупий Джаганнатху можно обнять. Я говорю, и всех можно? Он говорит, все, говорит, можно. Я говорю, а маты же можно? А нет проблем, обнимаются. По крайней мере, он мне так рассказал. И в этом Джаганнат, он очень такой вот милостивый. Милостивый очень. И Баладев, он тоже хочет обнять, но он такой более строгий. Он все-таки... Господь Джаганнат, он более такой спонтанный. Как у нас есть два преданных бенгальца, два брата. Один такой, его зовут Гопал. Он такой, более такой спонтанный он такой. Ну, назначишь ему встречу в 12 часов, он в 5 может прийти. Такой более, как Гопал, как пастушок, как Гопал. А брат его, он Дхарма. Он, если ему скажет 12 придет, он четко в 12 придет. Вот, и Баладев, он такой вот, как Дхарма. Он следит, чтобы порядок был. Он ему не любит, когда порядок нарушает. Он так смотрит. Такой Баладев. Вот, и Баладев, он, конечно, руки вытягивает, он может обнять, но в то же время, если мы что-нибудь неправильно делаем, он может одну руку поднять, и когда бум! У него вот в руке, видите, булава, да, в правой руке, он может взять эту булаву и так по голове тогда бум! Если ты начнешь убегать, тогда он левой рукой хватает плуг и плугом тебя, иди сюда. Баладев. И Баладев, он дает силу. Баладев дает духовную силу. Поэтому Баладеву можно молиться о духовной, можно просить о духовной силе. Дай мне духовную силу, дай мне силу противостоять препятствиям, дай мне силу победить в себе лень, победить в себе гнев, вожделение, нартхи. Вот это все Баладев за это отвечает. Если кто-то на вас нападает, то Баладев защищает. Даже если на вас нападет олицетворенное вожделение, Баладев стукнет палец, и это олицетворенное вожделение будет убегать, он зацепит его своим плугом, иди сюда, и добьет его. Вот, и вообще никакого вожделения. Будете ходить. И все. И никаких проблем. Субадра. Субадра — это Майя Деви. Вот это интересная личность очень. Это я вас так личностно представлю, потому что вы иногда так, Джаганнат, Баладев, Субадра, как одно. Если мы считаем это, это одно, вы знаете, не задумываясь, Баладев, Субадра, Джаганнат, Джаганнат, Баладев, Субадра. Это такой несколько имперсональный подход к божествам. Нужно понимать, что каждая личность, что она собой представляет, и настроение каждой личности. И Субадра – это Майя Деви. И она представлена как Субадра, она в Двараке представлена. Она представлена во Вриндаване как Пурнамасия. И также во Вриндаване она представлена как... Так или иначе она связана. Потому что экспансия Пурнамасии — это Вриндадеви. И та, и другая отвечают за знание. Майя Деви или Пурнамаси отвечает за знание во Врадже. Но Майя Деви, она не пускается в сокровенные игры Рады, Кришны, Гопи и так далее. Но там находится Вринда Деви. И Вринда Деви, она как раз хранительница вот этого знания, что же происходит в рощах Вриндавана, когда никто не видит. Это такая ночная девушка. Знаете, ночная девушка. Нас знает все, что происходит ночью, когда происходят эти встречи. И далее экспансия Субадры на Вайкунтхах — это богиня Сарасвати.
это богиня знания или богиня учености. Сарасвати, которая является супругой Господа Нараяны, она отвечает за духовное знание. Точно так же Касубадра отвечает за духовное знание. А в материальном мире Сарасвати, жена Господа Брамы, тоже экспансия уже этой Сарасвати, она отвечает за материальные знания, за логику, санскрит, за многие вещи. Она, конечно, страдает, когда люди развивают не то материальное знание, когда они занимаются викармой или запрещенной деятельностью. Она отвечает именно за ведическое знание. Жертвоприношение, как проводить и так далее. Это Сарасвати, как жена Господа Брамы. Поэтому Субадру можно просить, чтобы она дала нам трансцендентное знание. Любой вид знания трансцендентного. Это Субадру. И Господь Джаганнат, Господь Джаганнат дает любовь. Он самый сладкий. Он очень-очень сладенький такой. Господь Джаганнат. Это есть храм Господа Джаганнатхи. Как это местечко называется?
Где?
В Навадхепе. Как он называется?
Раджпур.
В Раджпуре есть исконовские божества Господа Джаганнатхи. И эти божества, они отличны от Господа Джаганнатхи, который находится в Джаганнатхапуре. Но все-таки отличия есть. С одной стороны, не отличные, но с другой стороны, они отличные. Они еще более милостивы, чем Господь Джаганнатхапуре. Очень-очень милостивы божества. И там рассказывают, как проявляется вот Господь Джаганнат, есть истории разные. И вот история была таковой, что один мусульманин прибежал в храм, упал прямо в дандават перед божествами и загласил: простите меня, дайте мне вот это, то, что вот едят, то, что они, что, Джаганнат Прасадом, да, дайте мне скорее Джаганнат Прасадом, дайте мне скорее. Ему дали Джаганнат Прасадом, он съел, успокоился, умиротворенный стал. Его спрашивают: а что случилось? Почему ты такой беспокойный? Он говорит: мой брат, он индус. Мой брат преданный Господь Джаганнатхи. А я вот мусульманин. Я преданный Господа Аллаха. И вот он привел меня в этот храм и угостил меня прасадом. И я ему сказал: собери свои сухари. Там, знаете, такие, как такие сладкие сухарики.
Джаганнатхи
называют. Собери их. И говорит: мне во сне пришел вот этот белый, говорит. И он говорит, такой здоровый. Он меня одним ударом повалил. Запрыгнул мне, чуть не раздавил меня. И своими деревянными руками начал меня колотить и приговаривать: ты отказался от Махапрасада моего брата. Получи! А вот эта желтенькая, она вокруг бегала и улыбалась и говорила: так ему, дай ему еще, дай. И говорит, он бы меня, наверное, бы убил, говорит. Наконец появился вот этот черный, говорит, глазастый, говорит. И сказал: ну ладно, хватит с него, оставь его. Джаганнат, он очень милостив. И поэтому это очень хорошо, что община будет развиваться вокруг храма Господа Джаганнатхи. Очень важно, чтобы вы все поняли, что это наш дом. Что вы приходите как к себе домой. Нужно вот, почувствовать, помедитировать на эту домашнюю атмосферу. И когда мы приходим домой, мы заходим в прихожую, смотрим, что такое? Почему обувь разбросана? Нет, надо, чтобы обувь нормально стояла. Вот у нас поставили обувь. Заходим домой, дальше, не убранная, нас мы сразу убираем. Приходим домой, надо что-то покушать, да? Надо приготовить. Раз, начинаем готовить. И потом уже, когда мы приготовили, вайшнавское телевидение. Шиши Бхагнат Бабдев Субхадра Кича. Поэтому вы внимательно посмотрите на них. Они буквально тянут к вам руки, чтобы обнять. Можно даже, знаете, я вам один секрет расскажу. Можно даже с ним обниматься. Да, все могут обниматься, все. Все могут. Все, амнистия. Все могут обниматься, даже матаджи. Но в уме. Вот, можно всех, на самом деле, обнимать. И Джаганнатха, и Баладева, и Субхадрадеви, и му-му-му. Вот они очень рады. Они очень рады, они такие, у них такая домашняя бхава. Они очень-очень рады, когда приходят преданные. Вы не представляете, как они рады, когда преданные совершают еще какое-то служение. Одна мата же мне, она ходит к Минипати на Намахату. Она мне рассказывает свою историю. Она попала на ретрит Аударит Хама Прабу. И у Аударит Хама Прабу есть помощник Враджапати. И как-то после лекции она осталась, и Враджапати что-то рассказывал. И потом он сказал, вы знаете, очень хорошо в храм пойти. Но нельзя в храм просто так приходить. Ну, хотя бы что-нибудь в храме сделайте. Ну, что-нибудь помойте, что-нибудь почистите. Что-нибудь вымойте, полы протрите. Ну, что-то сделайте в храме, обязательно сделайте. Она это запомнила. Я помню, мы же людей встречаем, книжки им даем. И вот точно так же она вот первый раз сюда пришла. И я увидел, что человек первый раз пришел, и на кухне она драила двери, драила стены прям неистово. Я удивился. И додраилась. На следующее утро она пришла на Мангаларти. Это сейчас у нас калиточку мы сделали, все культурно, звоночек вам откроют. Ну, на худой конец можно в окошко постучаться. Она пришла, все закрыто. И мы ее увидели, она тут зашла, я потом спрашиваю, а как, говорю, вы, ну, как вы, говорю, попали, у нас же все закрыто. Она говорит, а я, говорю, через забор перелезла. Она через забор она перелезла. Я говорю, да как это так можно? Она говорит, да, говорит, я йогой занималась, говорит. Перелезла через забор, и вот она стала. Она стала преданной Господа Джаганнатхи, она стала на Бхактивикшу ходить. Очень активно всегда занимается служением, приходит. Вот у нее осталась вот эта вот самскара, что она сделала какое-то служение для Господа Джаганнатхи, она стала преданной. И поэтому, если вы приводите кого-то, гостей, если он не против, пусть послужит, пусть что-нибудь сделает. Один тут бомж приходил, он был плотником, и он помогал делать колесницу Господа Джаганнатхи. И он все время рассказывал историю, как он стал бомжом. Он сказал, что его родственники обманули и забрали у него квартиру. Теперь он бомж, он живет в подвале. И все время так плакался. Но при этом он так вот, ну, чисто за Джаганнатха Прасад колотил колесницу. И потом прошла Радхаятра, все хорошо. И знаете, что произошло? Ему вернули квартиру, он теперь не бомж. Это Господь Джаганнатха. Господь Джаганнатха очень милости. Дальше я передаю слово Германии Прабу.
Еще нет слов о Господе Джаганнатхе, потом немножко еще по этому стиху. Шрила Чайтанья Махарадж был здесь, в этом храме, в 2008 году. Это перед его болезнью, последний раз, когда он приезжал в Москву.
Перед болезнью, да?
Да, до этого он читал здесь лекции. Он был полный автор для преданных. Он в какое-то такое особое состояние впал. Начал прямо обращаясь к Господу Джаганнатхе непосредственно говорить: Джаганнат, будь милостив ко всем этим преданным. Потом спросил из них, а кто из вас хочет получить Кришну Прему? Ну, преданные, как обычно, когда нам хорошо помогают. Да, мы так, ну, особо, так сказать, несерьезно к этому относясь. Так, Харибол, да, мы хотим. Махарадж так смотрит с полной серьезностью на Джаганнатху, говорит: Господь Джаганнат, пожалуйста, обрати свое внимание на этих соискателей премы. Я так подумал, что просто наглядно, кто там, просто мучение, хлебов. А для Махараджа это абсолютно серьезно. Он полным серьезно просил, чтобы Жганнат дал ему прему. Так что это вот совпадает с тем, о чем говорилось, что Жганнат может дать прему. И еще один секрет тоже, связанный с майпурскими джиганатхами. Мы как-то сказать, узнали, что... Ну, они вообще известные божества, которые так, они очень активные, живые, милостивые. Они часто отвечают на молитву преданных, устраивают что-то для преданных. И известно, в частности, что они помогают решать семейные вопросы. То есть создавать ситуации. Есть несколько случаев, как какие-то матаджи, они там молились этим джиганатхам, у них там вдруг какой-то врагу появлялся.
Надо наших тоже проверить на это дело, протестировать.
На самом деле мы считаем членами семейного комитета. То есть мы с Кавили эту ситуацию поняли уже. И мы каждый год приезжаем в Джиганатхапури, в Майпур теперь, ну, поскольку у нас Бхактиварикша растет, и много незамужних матерей приходит, нам нужно как с родителям думать, что же с ними делать, как о них позаботиться. И мы, конечно, не знаем, как это можно сделать, потому что мужчин явно меньше, неженатых, по крайней мере. Пару лет назад было еще меньше бхактиварикших прабхучи матаджи, и мы думали, что можно сделать. И мы каждый раз едем к этим божествам в Майяпуре и молимся им о том, чтобы они позаботились о наших незамужних матаджи, чтобы они нашли для них прабху. И нам еще сказали, что они, джиганаты, конечно, милостивы, но любят, когда для них что-нибудь сделают, какое-то подношение. И у нас уже, значит, такая методика, мы каждый раз для них что-нибудь там уже подношение совершаем, то есть там можно в этом храме в Майяпуре джиганатке заказать, там, скажем, оплатить бхогу на целый день или гирлянду, или еще что-нибудь. И вот мы с Кавили каждый раз это делаем, мы там делаем пожертвования, скажем, на бхогу для божеств джиганатки и возносим молитву о том, чтобы они как-то позаботились о наших незамужних матерях, вообще не бхактиварикш. И потом смотрим, что будет. И в течение года очередная группа незамужних матерей выходит замуж, мы понимаем, работает. Потом в следующем году мы снова едем в Майяпур, снова совершаем очередное подношение джиганатхам, то смотрим снова каким-то чудесным образом, откуда появляются прабху бхактиварикшах, которых не было, и матаджи находит себя в прибежище таким образом. Это можно почувствовать, как-то мы там пришли с парикрама, по-моему, да, и как-то там стоим, молимся, джиганатхам, адепсу, бхаду, ну, люди семейные, сказать, помогите вот нашим преданным из бхактиврикш, помогите матаджам найти себе хороших мужей. И у Кавили у меня было одинаковое ощущение внутри, что он говорит, да успокойтесь, все будет хорошо, идите спокойно с миром, все будет хорошо, сколько можно плакать тут. И да, и все, и потом очередная порция матаджа в течение года выходит замуж. За непонятно, ты уйдешь с пробу. Вот, и вот так вот у нас такие отношения. И здесь, да, тоже на ботаническом, мы, как сказали, считаем, что они члены семейного комитета Московской бхактиврикши. То есть семейный комитет, он же из грехас состоит, ну вот это же грехаски. Женатые джиганаты. Бладев Субхадра, поэтому, да, мы обычно к ним тоже с вопросами, как там помогать в создании семьи. И, в общем, у нас ощущение, что...
У него 16 108 жен.
Ну да.
Семейные.
Еще лучше.
Еще лучше.
Поэтому вот так, да. Они очень активно участвуют в московском бхактиврикше, что таким образом отвечают за эту тему. Шри Шри Гамбала Субхадра Ки! Шри Прабхупада Ки! Гаура Дамананда! И несколько слов по этому стиху, когда с Махараджем обсуждали, о чем стих. В общем, это понятно про грехастхашу. Это история Дити и Кашьяпы. Ну, она конкретно, эта история о том, как не следует зачинать детей. Ну, соответственно, отсюда можно понять, как это правильно делать. А если немножко пошире посмотреть, ну, это вообще, да, история о грехастхашами. Шрила Прабхупада дает соответствующие комментарии к этим стихам. И конечно, тема грехастхашам, она... Опять же, очень плотно связано с темой бхактиврикши, с темой общины. Потому что, конечно, община, она строится на грехастах. Община – это грехастки. Мы должны очень ясно это понять. То есть община – это не холостяки. Вайшнавская община – это семьи.
Холостяки, они
вне варны и ашрама, не вне касты.
Ну да, то есть, ну, есть брамачари, это понятно, но брамачари тоже ашрам. А, то есть, в чем идея, почему мы говорим ашрам, такие касты ашрам, почему, когда преданные спрашивают нас, мы все-таки советуем создавать семьи, хотя Кали-Юга это сложно получается иногда. Но потому что это ашрам. Да, потому что говорит, что заниматься духовной практикой можно только внутри ашрама какого-то. Не в одиночку. В одиночку невозможно в Кали-Югу. И, соответственно, ну, это или брамачари ашрам, да, то есть те, кто готов уже брамачари ашрам, могут уже брамачари ашрам, таких всегда меньшинство в Кали-Югу. И, соответственно, большинство людей ашрам это грехастха ашрам. И мы хотим преданных обучать искусству грехастха ашрама. Но дамата же это вообще стандартная ситуация. То есть, говорит, что дамата же единственный ашрам это грехастха ашрам. Хотя у нас в 90-е годы, конечно, были брахмачариня ашрама, и Шрила Прабхупада создавал брахмачариня ашрама. Но это чисто с поправкой на Кали-Югу, потому что просто очень много, ну, незамужних женщин, поэтому Прабхупада позволял селиться в храмах и делать брахмачариня ашрамы. В 90-е годы тоже это было, но видно, что это нестабильно не для женщин, это неестественная ситуация. Для женщин лучше быть грехастха ашрамы. Я помню, когда Шрила Ранат с вами приехал в Москву в 97-м году в первый раз и рассказывал про это. Знаменитую общину в Чилупате, давал ее полную картину, то, как там все устроено, варна, ашрама, как все работает. И его спросили тогда, еще, так сказать, по тем временам, российские преданные спросили его, а как устроен в Чилупате брахмачари ашрам? Сказал, Хари Кришна, у нас нет такого ашрама. То есть, конечно, в традиционной индийской общине такого ашрама нет.
Я помню, в Питере задавали такой
вопрос. Это чисто западное явление. Потому что на Западе очень много одиноких женщин, поэтому, ну, Прабхупада стал делать брахмачариня ашрамы. Но, и, конечно, естественно, для матажа жить грехастха ашрамы, но и для мужчин тоже, как показали те же 90-е годы, что, ну, реально монахами на протяжении всей жизни может быть очень небольшое количество мужчин. Ну, наверное, 1% всех. Учиться хорошо, там, годик-другой пожить брахмачари ашрамы для молодых людей, но реально, вот, быть монахами всю жизнь могут очень немногие. Поэтому, естественно, тоже грехастха ашрамы это. Ну, будущее для большинства преданных мужчин. И это хорошо, если это грехастха ашрам. То есть вот надо очень важно объяснять и обучать тому, что такое грехастха ашрам. Потому что грехастха ашрам, это не грехометха ашрам.
Грехометха это даже не ашрам.
Ну да, хотя, в общем, большинство людей, это они как раз грехометхи в этом мире. Причем известно, что грехометхи это тоже довольно высокое понятие. Мы как привыкли, ну, на основе Шримад-Бхагаватам, слово грехометхи так произносить с презрением. А кто такой грехометха на самом деле? Это ведической культуры. Это не просто, так сказать, калюжный какой-то человек. Грехометха это тот, кто совершает все ведические обряды, жертвоприношения, так сказать, умеет мантру повторять.
Регулирующие принципы соблюдает.
Да, скорее всего, да, ну как все положено в ведической культуре, все делает, приглашает брахманов, платит им деньги, совершает яги, но в чем отличие? С какой целью все это делает? С целью материального процветания. Он следует ведической культуре с целью материального процветания. Чтобы было богатство, процветание, больше чувственных наслаждений, райские планеты. Вот это вот греховедка. То есть, по калиюжным понятиям, все равно это высокие уровни. Современные люди, они вообще ничего не знают про ведические жертвоприношения, никаким брамам пожертвований не делают. Просто пытаются чисто зарабатывать деньги своими усилиями. Все даже еще ниже, чем греховедки. Это викарны современные люди. А греховед это карма. Человек, который следует в культуре, вот, он занимается кармой и хочет кармических плодов. А грехастха это выше, да? Грехастха это вайшнав. То есть это человек, который живет семейной жизнью, но его цель не наслаждение чувств, материальное процветание, его цель удовлетворение Кришны. И его счастье в этом. Счастье в том, чтобы служить Кришне. Независимо от того, что у него там будет в материальной жизни. Ему это не так важно. Грехастха заботится о семье, потому что это его долг, это его дхарма, но основное его цель и его желание в том, чтобы посвящать всего себя служению Кришне. Это грехастха. И хороший грехастха ашрам это в высшей степени благоприятно для духовной жизни. Намного, намного лучше, чем жить в одиночестве для прабху, не говоря уже про матаджи. И что мы видим даже в Бхакти-викшах, что люди, в общем-то, боятся семейной жизни. Почему? Разочарование очень много. Потому что Кали-Югу кругом. И огромный опыт разочарования. Кругом порушенные семьи, разрушенные отношения. И на сердце такие, ну, шрамы все. Да? Здесь, ну, как правило, у каждого человека, даже у молодого, Кали-Югу уже есть какой-то опыт разорванных отношений, разочарований. Обманули, предали, изменили. Или, ну и просто не сложилось, да. Думали, все будет хорошо, а пожили вместе, оказалось кошмар. Потому что начали мучить друг друга. Часто бывает в семьях. И вот этот неудачный опыт семейной жизни приводит к такому, ну, как говорится, к ложному отречению. То есть многие преданные, начинающие думают, да, не нужна семейная жизнь, все это мая, надо просто Кришне служить. Но, как мы говорили, это не очень получается, потому что служить Кришне нужно в ашраме все равно, не в одиночестве. Поэтому, что нужно делать, нужно просто обучать тому, как создавать вихаса ашрам. Вот это очень важный момент тому, чему вообще должны бхакти-викшах обучать. Кроме собственного модуля, кроме собственной философии, духовной практики. Очень важный момент обучения вайшнавской общине, это обучение тому, как правильно создавать семьи, жить в семье. Это искусство, этому нужно учить. И этому можно научиться, но это требует от нас каких-то усилий. Это духовная работа. И это очень хорошо. То есть желание создать вихасхашем требует от нас серьезной духовной работы. Работы над собой, над своими качествами, над своим ложным эго. Это очень хорошо. То есть в этом смысле греха страшного – это прекраснейшая школа. И именно так к этому нужно подходить. То есть иногда боятся и матаджи, и прабу, мол, греха страшного, это мая, зачем мне это надо? Лучше просто служением заниматься. Но пока мы занимаемся служением в одиночестве, мы реально-то еще не работаем над собой. То есть работа начинается, когда мы входим в контакт с другими людьми. Бхакти-викша для этого предназначена, этим она замечательна, да, что бхакти-викша не поодиночке практикую, а мы вместе. Там целая система взаимоотношений, там есть равные, старшие, младшие. Нужно все это вписаться, нужно слушаться старших, дружить с равными, заботиться о младших. И вся эта система многообразных отношений в бхакти-викше, она реально очищает наше сердце, она уменьшает наше ложное эго, она развивает качество вайшнавские. Но для этого же грехосташа предназначен. Там отношения с одним человеком. Ну, поначалу с одним, потом вредище появится. Но даже с одним для кали-юги это уже много. То есть построить с одним человеком хорошие отношения уже практически подвиг. Зато если мы это смогли сделать с одним человеком, потом сможем с кем угодно. Потому что уже у нас есть только. С кем угодно, в том смысле, что мы сможем успешно вести бхакти-викшу, мы сможем успешно вести вайшнавскую общину, мы сможем успешно вступать в взаимоотношения с большим количеством людей. Если научились хотя бы с одним, который уже живет с нами рядом. 4 часа в сутки. В этом специфика специфика такая, кстати. Брамачарьяшина с нами тоже есть люди, которые живут с нами 24 часа в сутки рядом. И там тоже это вот обтирание ложное эго происходит. Живет Брамачарьяшина, все это знают. То, что, так сказать, несколько ребят с нами живет в одной комнате. Постоянно. Не только на программе с ним встречаемся, в Хари Кришна, а вот целый день, сразу вечно. Даже ночью мы с ними вместе. Это, несомненно, приводит к тому, что где-то мы друг другу наступаем на больные места, на мозоли. Естественным образом, если мы к этому подходим правильно, то есть мы пытаемся смирение в этих отношениях развивать, служение, то да, это прекрасная школа. Брамачарьяшина – прекрасная школа. И грехасхашама – это прекрасная школа. Хотя это всего поначалу один человек, но ну да, с одним тоже нужно с этим умудриться выжить, приспособиться. Потому что две личности, два ложного эго, два мира ума и чувств, каждый уникальный, так сказать, свой. И чтобы эти два мира, состоящих из ума и чувств, научились уживаться вместе, не просто уживаться, а в идеале стали командой. Грехасхашама – это же команда. Это не просто как-то вот, лишь бы выжить, перетерпеть, то продержаться 25 лет и принять санньяса. Ну, потерпеть еще лет 20, да, можно санньяса принимать. Смысл греха страшного не в том, чтобы просто потерпеть. Смысл греха страшного, чтобы сделать команду. И успешная семья в сознании Кришны – это прекрасная команда. И вот нам нужны именно такие команды. Одна хорошая пара грехаст, как много она может сделать, просто удивительно. У всех у нас перед глазами примерно Джайвенкопал Фаду Маджапрам парни. Ну, классический дискон, например, может быть, самый такой яркий. И они создали целую вайшнавскую общину, общину в 3000 преданных примерно, даже больше. То есть за эти годы через эту общину прошло, может, 5-6 тысяч преданных. Просто они уезжают, просто гриндийцы, работающие в Амане, они уезжают, оттуда приходят новые, становятся преданными. Но несколько тысяч преданных прошло через эту общину. Это сделала одна пара грехаст. Эта община примерно по размеру равна общине в Чиупате, чуть меньше. Но в Чиупате это саньяси создали общины, так сказать, великий. Преданный Радхат Махарадж, это целый Брамачарьяшрам, там 50 Брамачарьяш, сейчас же больше.
80.
Сейчас же 80, да, это вот они, так сказать, создавали все это. Ну, плюс серьезные грехасы там тоже есть, которые эту общину выстраивают. А в Амане это вообще сделала одна пара грехас. Там нет Брамачарьяш, там, ну, саньяси, там Чатарх Махарадж на раз в год приезжает, это все, общение саньяси. Это удивительно, что может делать одна пара грехас. И что говорят на Вишенка Папрабу Марш Прабхупадмини, что любой из вас может сделать то же самое, любая пара грехас может сделать. Вот, пожалуйста, вот. Вся методика есть, ноу-хау, мы все расскажем. Вот модуль, вот пособие для лидера, вот все необходимые семинары по развитию качеств.
Один из примеров, это тоже вот Ангеруни, по-моему, его зашикарили.
Но мы идем по стопам. То есть мы общались с ними, мы вдохновлены были.
Сколько сейчас примерно членов Бхактиварикши?
У нас около 700, наверное. 700. Порядка 70 групп, где 700. Не то, что мы, конечно, всех лично знаем, но так или иначе мы пытаемся служить, поэтому, чтобы вся эта система развивалась. Нас очень вдохновил, конечно, пример Джена Кабала Прабхупады. Они много дней провели у нас дома в гостях. Мы к ним в гости ездили, они там в гости ездили, мы общались много. Интересный эффект, кстати, на эту тему можно рассказать, интересный опыт. Говорит, что когда мы служим каким-то приятным, то мы невольно развиваем их качество. Мы поэтому всегда стремились служить Джена Кабала Прабхупады, когда они приезжали к нам, останавливались у нас дома. И если я обычно с ними ездил, там по семинарам, переводил их лекции, служил тем, что переводил лекции на семинары, то Кавери, она даже и на семинар не впадала, просто была дома и готовила просад для них. Стирала одежду, готовила просад. Но что интересно, когда мы приезжали с очередного семинара, она делилась с реализацией, которые еще нигде возникли. Эти реализации точно соответствовали тому, о чем говорилось на семинаре в этот день. Она получала примерно то же самое, даже не выходя из дома. Да, это вот пример того, как можно действительно следовать по стопам Джей Гопала Прабхупады, не то, что начинает получаться через какое-то время. И таких примеров очень много должно быть. То есть любая пара грехаст, она может и должна сделать то же самое. И смотрите, то есть еще раз чуть-чуть назад смотреть. Сначала мы должны научиться строить отношения друг с другом. И это первая школа. В том, что просто живя вот, с мужем или женой. Как это происходит? Как научиться грехаст хашему? Нужно просто учиться понимать другого человека. То есть понимаете, что он тоже личность. Мы все персоналисты, да, мы думаем, что личность только я. Остальное это просто вот, предмет, так сказать, сложный для моего наслаждения. И таким образом начинающие семейные люди, они так и думают, что это просто такой предмет, который должен, с программным управлением, такой инструмент, который должен удовлетворять какие-то мои нужды. Вот. А жена тоже думает, что муж, это такой инструмент для получения денег или для еще каких-то нужд. Вот, но мы должны увидеть, что это личность есть свои особенности, свои желания, свои наклонности, свои привычки, свои склонности. Мы должны научиться это видеть, должны научиться понимать другого человека и научиться жить так, чтобы ему было хорошо с нами. То есть, что означает правильное строение приказ хашами? Что мы будем служить. Что мы думаем, вот Кришна мне послал вот эту матаджу, чтобы я не позаботился, чтобы я ей служил. Естественно, матаджа думает, вот Кришна мне послал этого Прабху, чтобы я ему служила. Тогда очень легко сделать грехас хашу. Когда вы думаете, что все предназначено для его наслаждения, то тогда ничего не получится, потому что тут две личности, и каждый думает, что грехас хашем это для его наслаждения или для ее. То есть два наслаждающихся в одной квартире невозможно. То есть они с вами сталкиваться будут. Хотя какие-то наслаждения совместные, но они при этом постоянно будут сталкиваться. Два ложных эго, они будут сталкиваться. И это будет сложно. Но когда это настроение служения, то все возможно. Служить, кто же откажется от служения? Если мы служим, то наш партнер будет рад всегда. И это, естественно, в ответ вызывает то желание служить. Это на самом деле так и происходит. То есть это одна и та же истина, которая приходится раз за разом обучать начинающих прекрас. Жена говорит, как сделать, чтобы муж стал вот таким, как я хочу. Ответ такой, служите. И, естественно, когда жена служит мужу искренне, ничего от него не требуя при этом, то, естественно, в сердце возникает желание что-то сделать в ответ. Что я могу сделать, скажи, пожалуйста. И тогда уже жена может называть свои желания. Потому что у мужа есть благодарность в сердце. Эта благодарность, она будет побуждать его делать что-то для своей жены. То есть, очень простой принцип. Мы с позиции господина должны перейти на позицию слуги. Это то, на чем только и можно греха старшим сделать. А это то, что от нас требуется. Вся наша пособие об этом. Шрила Прабхупада, это основное, что он нам объясняет, что духовный прогресс означает сменить позицию господина в позицию слуги. Это означает встать на духовную платформу. Так вот, грехас хашем для этого это идеально предназначен. Если мы правильно к нему подходим, то грехас хашем это идеальное место для того, чтобы научиться быть слугой. Хотя бы по отношению к одному человеку. Потому что служить Кришне, но это у нас немножко абстрактно. Мы Кришну не видим, не воспринимаем, нам сложно спросить у него, что именно он хочет в данный момент. Есть, конечно, понимание садхани, то, что нам дает гуру. Но все-таки с Кришной как с личностью мы не можем сразу развить отношения. А вот тут наша жена. который Кришна послал, чтобы мы ей служили. И все очень просто. То есть это способ научиться служить Кришне через служение жене или мужу. Так что это вот все, чтобы это реклама Вихасхаршам, чтобы поняли, что это очень хорошая возможность, что не нужно этого бояться. То есть нужно стремиться к этому. И когда, как вообще, откуда появляется муж или появляется жена, то есть преданный, где взять жену, или девушка-то будет, ну где взять муж, непонятно, да? Но Кришна, он же смотрит за всем этим. И когда он видит, что есть правильное настроение в сердце, девушка думает, не где там у меня муж, который вот, сказать, будет мне давать то-то, то-то и то-то. А когда думает, где муж, которому я смогу служить, если у него такое правильное настроение, тогда муж проявится, несложно. Для Кришны несложно мужа взять и проявить. Когда у девушки, которая правильное настроение, она ищет того, кому она будет служить, а не кого она будет эксплуатировать. И то же самое для праву, для мужчины. То есть он должен думать, не где там эта вот жена, которая будет, сказать, давать мне разные наслаждения. Он думает, ну где эта вот душа, которой я смогу позаботиться? Душа в женском теле, которой я смогу позаботиться. И тогда у него появится очень хорошая жена. Так это работает. Немножко, сказать, такой вихасовской мудрости. И если мы пойдем, да, это очень хорошая школа. Школа, в которой реально смогу научиться вот именно этому. И как быть слугой. Как хотя бы одного человека в этом мире сделать счастливым своим служением. Да, все, если я смог одного человека сделать счастливым, то весь мир могу сделать счастливым на основе этого опыта. И в конце концов, я научусь служить Кришне, потому что Кришна тоже личность. И так я буду пытаться его понять, почувствовать и сделать ну, Кришну удовольствием. Поэтому Грихасхарам — это замечательная школа, просто как сказать, школа нашего очищения и формирования наших вайшнавских качеств. А дальше, если уже отношения немножко сложились, да, так дальше должна начинаться совместная проповедь. Потому что в этом смысле Грихасхарама. То есть Грихасхарама же не просто вот мы, нам с тобой хорошо, и все, нас больше ничего не волнует. Это опять скорее будет грехометровская жизнь. Это люди могут быть даже преданными, вайшнавами, но если они живут по принципу, ну вот, мы вот живем, у нас есть Кришна, нам хорошо, это еще не грехаство в настоящем смысле. По крайней мере, не то, чего Прабхупада ждал грехаства. Прабхупада ждал, что грехаства будут проповедовать. И они будут создавать такие команды, которые реально смогут очень сильно продвигать это движение. И, в общем, это же не от Шилы Прабхупады началось, это начинается от кого? От Господа Нитянанды. Смотрите, вот очень интересный момент, я часто на своих семинарах это рассказываю. Когда Господь Чайтанья послал Господа Нитянанду проповедовать в Бенгалию, знаете, они жили в Нагпуре вместе, и потом Господь Чайтанья подозвал к себе Нитянанду и сказал, вот святой человек, вместе одна просьба, вот с тех пор, как мы ушли из Бенгалии, там никто не проповедует святое имя, как жители Бенгалии получат освобождение, поэтому, пожалуйста, у меня просьба, впереди в Бенгалию и проповедуй там очень широко святое имя. Тогда Господь Нитянанду взял своих спутников, 12 копалов, и пошел с ними и начал широкую проповедь в Бенгалии, там возникла вся система Махат. И через несколько лет уже действительно вся Бенгалия пела святые имена. Настолько, что когда Адвайта Ачарья через несколько лет пришел из Бенгалии в Джаганат Трипури, Господь Чайтанья спросил у него, ну и какие новости? И Адвайта Ачарья ему сказал такую загадочную фразу, он сказал, рынок переполнен. Все уже сделали покупки, продавать товар больше некому. Загадочная фраза означала, что все в Бенгалии поют святые имена и больше некому проповедовать. Везде на Махате, везде Китана, все поют. Вот, это очень была очень успешная проповедь Господа Нитянанды. Но интересный момент, что Господь Чайтанья сказал ему еще одну вещь. Он сказал ему, иди в Бенгалию, проповедуй там, но вначале женись. И это казалось бы парадокс. Нитянанда это кто? Авадхута. Ну, даже не саньяси. Это еще хуже, чем саньяси. В смысле, что еще... В смысле, что еще дальше от семейной жизни, я хочу сказать, да? То есть саньяси от семейной жизни интересуется, а вот Авадхута вообще не каст, не укладов, то есть вообще к социуму не имеет никакого отношения. Сказал, хуже именно в отношении к социуму, да? То есть саньяси для социума такой человек потерянный, а Авадхута это еще, так сказать, более потерянный. Хотя саньяси на самом деле не потерянный человек для социума. То есть саньяси это духовный отец. Всего социума, да, то есть настоящий саньяси, истинный саньяси, который не просто понимает это лечение, а он хочет служить Кришне, он становится духовным отцом для всего общества вайшнава. Пример Радхат Махарадж замечательный в этом плане. Я думаю, то, что Радхат Махарадж хочет примерно сказать, следовать по этим стопам, тоже сказать, создать такую общину. И это лучшее, что может делать саньяси, конечно же, принимая на себя духовную ответственность за большую общину вайшнава. Но община состоит из греха, да, и в этом смысле, конечно, нужны преданные, кто готов принимать на себя ответственность за семью. И вот первый был Господь Нитянанда, это очень парадоксально, да, то есть даже не саньяси, даже ватхута, человек вообще, на которого ничему не следуешь, никаким правилам, никаким социальным нормам. Ему Господь Чайтанья велел жениться. Почему?
Его пример.
Показать пример, да. Потому что Господь Чайтанья понимал, что в Кали-югу будут проповедовать грехастры, прежде всего. Почему? В саньяси Кали-югу запрещена. Знаем эту фразу, да? Что вообще в Кали-югу саньяси запрещена. То есть веда говорит, что нельзя. Господь Чайтанья разрешал некоторым, да, и Шрила Прабхупада разрешал принимать саньяси, но это единица. Почему? Потому что очень сложно быть саньяси Кали-югу. Очень сложно. То есть самые редкие души это могут. Сложно. То есть чувство, которое делает сложно в Кали-югу. Вот. Поэтому, да, большинство людей будут семейными людьми в Кали-югу, несомненно. И в том числе и вайшнавы, большинство будут семейными людьми. Но проповедовать надо очень широко. Одних саньяси не хватит на это. Потому что, ну да, в Сати-югу там не нужно было много проповедей. В Сати-югу все люди все знали, все были, кстати, ведической культуры. Были брахмамы, которые ходили там, просто посещали дома грехастых, как Шукадева Госвами, на время достаточно, чтобы подоить корову. Шукадева Госвами сходил в дом грехастых, мы за это время успел дать какие-то наставления и шел дальше. Все. Не нужно было много проповедей. В принципе, все все знали. Просто нужно было вдохновляться, так, ну, подталкивать немножко в духовную сторону. Это была роль саньяси брахмамы. А в Кали-югу никто ничего не знает. Полное невежество. Вообще нет духовных знаний. Все страдают от этого страшного. То есть огромная потребность проповеди, а еще и милость Господа Чайтанья. Его план, ну, дать святое имя всем, дать духовное знание всем. Потому что огромное количество проповедей. Где их взять? Саньяси много не будет, брахмачари, но очень много тоже не будет. Значит, должны проповедовать грехастры. В этом была идея Господа Чайтанья. И поскольку Нитянанда величайший проповедник, собственно, это главный проповедник. Он выставляет все проповедь. Он слуга. Нитянанда слуга. Это Баларам, это воплощение Бога слуги. Поэтому он исполняет желание вот, верховной части Бога, своим Бхагаван, Кришна или Господь Чайтанья. И какое желание Господа Чайтанья? Чтобы все получили Кришна Прайму, чтобы все пели святые имена. Поэтому Нитянанда посвящает себя целиком проповеди. Сам Господь Чайтанья то проповедует, то не проповедует, у него есть разные периоды в его жизни. То есть, ну, разные юг, которые он являет. А вот Нитянанда практически проповедует всегда. Начиная с того, как пришел Господь Чайтанья на Вадвипу, и до конца он только проповедует. Больше всех, шире всех. И поскольку он должен был поесть пример идеального проповедника, Господь Чайтанья сказал ему, поэтому женись. Господь Нитянанда пошел в Бенгалию и по широте душевно женился сразу на двух девушках. Джана и Васудха.
Тоже пример подает.
Может быть, у нас не является примером? Потому что, ну, Прабхупада говорит, что... Нет, в принципе, в ведической культуре это было возможно. Мы знаем, что в Шриджанива Сачари была тоже не одна жена. Но Прабхупада говорит, что в наше время вам ни одной жены. Да, то есть даже об этом же не позаботиться, для человека Кали-юги уже сложно. Прабхупада не поощрял, чтобы его ученики были больше, чем одну жену. Но пример в том, что да, Нитянанда он женился на хороших девушках из хорошей брахманической семьи. И они помогали ему всем, что они сделали. Особенно одна из них, Джана Ямата, она тоже стала величайшим проповедником. И это еще один из интересных примеров из Господа Чайтанья, что в лила Господа Чайтанья проповедовали не грехастхи, даже просто женщины. То есть, когда Нитянанда ушел, то Джана Ямата, она реально стала главой всех вайшнавов Бенгалии. И считали вот ачарьяне. Хотя она вела себя внешне скромно, как Матаджа, она, ну, скажем, не залезала там какие-то высокие пьедесталы, как положено Матаджа, она вела себя смиренно. Но все вайшнавы знали, это самое возвышенное личное в Бенгалии, очень уважали ее мнение, советовались с ней. И она давала инициацию ученикам. Принимала учеников, проповедовала. Вот это особенность Господа Чайтанья. Об этом как раз Матша Прабхупада мне пишет в своей книге, что если в традиционной ведической культуре проповедовали саньяси, естественно, мужчины, были духовными учителями, то в день Господа Чайтанья все проповедуют. И грехастхи проповедуют, матаджи проповедуют, дети проповедуют. И, в принципе, гуру тоже могут быть и мужчины, и женщины, и грехастхи, и саньяси. Все. Потому что это движение Господа Чайтанья. Надо затопить мир любовью к Богу, надо дать каждому святое имя. Нужно очень много проповедников. И отсюда возникает движение Намахата, наше Господь Нитянанда Бенгалия. И фактически движение Намахата – это движение грехастх-проповедников. Поэтому грехастх-хашам в движении Господа Чайтанья – это не просто благочестивые вайшнавы, которые живут дома, поклоняются Кришне, служат друг другу. Это хорошо, это основа, но этого мало. То есть грехастх в движении Господа Чайтанья – это проповеднические команды. Вот это надо запомнить, поставить себе такую цель. И тогда это можно делать очень эффективно. Бхактивинода Тхакур, конечно же, показал пример такого идеального грехастха, который Да, был идеальный грехастх, у него работа была хорошая, положение в обществе было хорошее, жена у него была хорошая, тоже вайшнави, и 13 детей, все они были преданы так или иначе. Но при этом он создал свое движение, возродил движение Господа Читания, начал движение Намахата и так далее. Бхактисиддханта Такур. И в основном все участники Динка Намахаты в Бенгалии, в Ринуак, все такое, были грехастхи, он опирался специально на грехастх. В тот момент в Бенгалии, в конце 19 века, Бхактисиддханта Такур сознательно сделал ставку на грехастх. Почему? Потому что остальные были скомпрометированы, на самом деле. Люди в Шафране к тому моменту, к концу 19 века, в Бенгалии были сильно скомпрометированы, потому что было очень много апасампрадай. То есть ходило много отреченных людей, но это были все эти вот аулы, баулы, сахаджи, которые реально уже и философии не понимали, и регулирующие принципы не соблюдали, садхану никому не следовали. Их престиж в обществе был очень низкий. Образованные люди Бенгалии считали, что Гауди Вайшнава это вообще ну, какой-то отстой. То есть просто какие-то прошайки, нищие, разгильдяи, безответственные люди. Был очень низкий престиж движения Господа Читания в то время в Бенгалии. И Бхактисиддханта Такур фактически возродил движение Господа Читания, и возродил именно опираясь на грехастх. Сознательно. Грехастские люди как бы ответственные, надежные. И в Гадрума Кальпата, в его описании Тринка Намахаты, он пишет, что эти намахаты должны были проводить грехастки, проводить на свои собственные деньги. Это очень важно, он там отмечает, что грехастки не должны собирать пожертвования с членов своих намахат. Для Бхактисиддханты это было очень важно, чтобы так возродить именно престиж грехастхашрама. Они должны честно зарабатывать деньги, на честно заработанные деньги проводить намахаты. Раздавая просад, приглашая людей и проповедуя. И он возродил реальный престиж. То есть такие грехасты Бенгалии стали уважать, и движение Господа Читания возродилось благодаря Бхактисиддханте Такуру. Интересно, что его продолжатель, сын Бхактисиддханты Сарасвати, он пошел по другому пути. То есть, хотя он был верным последователем Бхактисиддханты Такуру, но часто последователь, соответственно, времени обстоятельств, он какие-то вещи меняет. Принимая дух, он меняет форму. И Бхактисиддханта сделал упор как раз на саньяси брахмачари. Почему? Хотел создать мощную проповедческую организацию. Для очень мощной интенсивной проповеди нужны были саньяси брахмачари. Поэтому Бхактисиддханта и сам был брахмачари всю жизнь, принял саньясу, и он начал создавать матхи, то есть монастыри. Монастыри, и он туда набирал, соответственно, молодых людей, которые стали брахмачари, многие принимали саньясу. Интересный момент, который Гаудия проработал, начал в своем семинаре, что эти юноши, брахмачари в Гаудия матхах, многие из них были выходцами из намахат Бхактисиддханты Такура. Их родители проводили намахаты в системе Бхактисиддханты Такура, их дети шли в брахмачарашраму Бхактисиддханты Сарасвати. Так это стало фактически ну, единой системой. Эти намахаты в Бенгалии казались довольно устойчивыми. Интересно, что когда уже Джапанака Махарадж в 80-е годы прошлого века начал на новом витке развивать бенгальскую намахату, своей командой брахмачари ездили по деревням, проводили программы, открывали там намахаты, в некоторых деревнях они нашли уже действующие намахаты. Действующие со времен Бхактисиддханты Такура. Вопрос семейной традиции. У дедушки была намахата, у папы была намахата и у внука намахата. Просто вот, живем. Приглашаем людей, поем с ними Харе Кришну, читаем Бхагавад-гиту. Вот. Так что интересно, получилось как бы два витка движения. Бхактисиддханта Такур начал движение грехастх, Бхактисиддханта Сарасвати возродил движение саньяси проповедников, сделал очень мощную проповедь была в Индии. Но он, конечно, уделял внимание грехастам, много учеников грехастки, он также уделял внимание на махате. Мы знаем, Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что три вещи нужно делать, он говорил. План из трех пунктов. Печатайте, смейте книги, первое. Второе, открывайте на махаты и проводите все вместе на Дитмарбу Парикраму. В принципе, это законченный процесс. То, что мы делаем, оно, в общем-то, похоже на это. То есть сначала это массовая проповедь, прежде всего основанная на книгах, распространении книг и других массовых проповедческих программах. Затем на основе этого приходят люди, что нужно делать. Нужно махат открывать, чтобы людям было куда прийти, где получить свое обучение, принять культуру. А потом все вместе собираемся, едим Майпур и проводим на Бирмаджу Парикраму. В принципе, это то, что мы делаем каждый год.
Давай, можно?
Да-да.
Вот мне понравился Андрей Майпур, сказал, что выходцы из намахат, или дети преданных, которые из намахат, которые открыл Бхактивинода Такур, они становились брахмачарями Бхактисиддханты Сарасвати, это говорит о том, что вот у кого будут дети все, они должны пройти через брахмачари ашрам. Хотя бы один год узнать, что такое жизнь в храме, что такое садана.
Наверное, да, ты вайшнавскую культуру это очень хорошо. все молодые люди, проходящие в Брамачарья, потом уже решали, кто не хочет быть в Брамачарья, кто хочет, ну, создавать греха с хорошим. И вот немножко закончительная история. Значит, следующий пункт — это Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада, следующий звено в Парампаре, следующий Ачарья. И что он делает? Фактически соединяет наработки Бхактисиддханта Такура и Бхактисиддханта Сарасвати. Он использует в равной степени и то, и другое. И саньяси, и грехаста. Создавая уже, так сказать, полную картину всемирного проповедческого движения. Интересно, что когда Шрила Прабхупада только пытался начать свое проповедческое движение, первая попытка его создать международную организацию проповедческую, это была Лига преданных Джанси. Возможно, вы читали об этом. 53-й год. Он был еще сам грехастой. Ну, только начинал отходить. Ну, напрасно, фактически. Он начинал только отходить от дел, но еще он, жена у него оставалась. И он просто по делам бизнеса приехал в Джанси, там предложили здание, вдохновленное его проповедью. Чтобы остаться на какое-то время, и загасил организацию с названием «Лига преданных». Это была первая попытка создать проповедческую организацию. Его идея была как-то такая, что он будет жить там в Джанси, обучать людей, и потом посылать их, так сказать, по разным городам и странам, они будут движение по всему миру развиваться. Было так, что он будет финансово поддерживать движение за счет своего бизнеса, будет обучать проповедников, потом они будут ехать в разные страны и проповедовать. Но его первая модель, которую начал в Джанси, это была чисто намахатовская модель, что интересно. Он там был единственным храмом, типа, там Брамачари в то время еще не было. Там приходили какие-то люди к нему на лекции. И что он, что было записано в уставе этого общества? Что любой член нашего общества, он, значит, может приходить вот к нам, то есть к Шри Прабхупаде, к руководителю общества, слушать наше объяснение Бхагавад-гиты, а затем проводить такие же программы у себя дома. Это прямо в уставе было записано. Что любой член нашего общества должен проводить такие же программы у себя дома, приглашая своих друзей, соседей, родственников, знакомых, и вот так вот обсуждать с ними Бхагавад-гиту. Петь святые имена и кормить просадом. Вот это была модель общества, которую хотел сделать тогда, в 53-м году, Джанси Шрила Прабхупада. И там есть довольно забавный пункт в этом уставе Лиги преданных. Там говорится, что все члены общества должны делать ежемесячные пожертвования на уставные нужды общества. Ежемесячные пожертвования. Но те, кто активно проповедует, освобождаются от уплаты пожертвований. То есть, что-то нужно делать, да? Или проповедуй, или хотя бы давай деньги. Что-то нужно, то есть энергию надо вкладывать, да? То есть энергию, нужно вкладывать энергию в движение Господа Читания. Это была идея Шрилы Прабхупады. Это была первая попытка, мы знаем, она не принесла полного успеха. Через какое-то время Прабхупада был вынужден оттуда уехать, все закрылось. Там тогда так серьезные последователи так и не появились. Но эта модель Шрилы Прабхупады, это была намахатовская, гридихасовская модель. Потом Прабхупада приехал на Запад, что он там увидел? Увидел хиппи. Бездомные люди, молодые, которые где-то жили вообще по коммунам, по каким-то ночлежкам. Вот. И они стали очень хорошей средой для проповеди Шрилы Прабхупады. Они были готовы, они это воспринимали очень хорошо, загорались, начинали проповедовать. Шрила Прабхупада из них делал брамачари и брахмачарини. То есть эти молодые люди, так или иначе, они жили без дома и не работали, как правило, нигде. Поэтому...
своего рода отреченные были, да?
Ну да, как бы. И Прабхупада это использовал, на самом деле. Прабхупада это использовал, начал селить их в своих первых храмах. Причем эти первые помещения в Америке были даже иногда очень такими скромными, там вполне могли там через перегородку, там, сказать, комната могла делиться перегородкой на две половины, в одной там брамачари, в другой брамачарини. Душ тоже делился, там, сказать, занавесочки на две части. Некоторые брамачари даже не выдерживали, протерживали дырочки, сказать, начинали подсматривать. Если они еще были не очень стойкими брамачари на тот момент. Были такие первые, аж, может быть.